Родная речь. Второе чтение.
Афанасий Фет. Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный час твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. И мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетий миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный. Ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.
Родная речь. Второе чтение.
Афанасий Фет написал это стихотворение в 1879 году. Ему было тогда 69 лет. Надо сказать, что последние годы Фета — это время, когда выходят один за другим его сборники под названием «Вечерние огни». Это удивительные стихи, которые пишет уже очень немолодой человек, но этот человек полон настоящей жизни, он полон настоящей радости, он полон невероятной чуткости к красоте, которую Фет считал самым важным качеством для поэта. В этом стихотворении речь идет о преодолении времени и пространства. В 1910 году Николай Владимирович Недоброво написал статью под названием «Времеборец Фет». И в этой статье он говорит о том, что основной пафос поэзии Афанасия Афанасьевича Фета заключается в том, что он совершает победу, преодоление времени. Он выводит человека в горизонт вечности. И вот в этом стихотворении Фет обращается прямо к Богу, и он рассказывает Богу о том, чем больше всего возвышена, восхищена его душа. За что более всего он готов возблагодарить Бога, прославить его могущество и неисповедимость, непостижимость его путей. Стихотворение это построено как две части, отражающие друг друга. Они даже начинаются парными строками. Первая строка «Не тем Господь могуч непостижим». И девятая строка, начинающая вторую половину стихотворения «Нет, ты могуч и мне непостижим». Значит, это стихотворение, выстроенное на контрасте. И тем самым оно напоминает, конечно, великую оду Державина «Бог», где тоже поэтическая и богословская мысль Державина движется через противоположности. Сначала нам Державин демонстрирует неимоверное величие Божьего мира и ничтожество человека, а затем он делает свой прекрасный вывод. «Я есть, конечно, есть и ты». «Я есть, конечно, есть и ты», — говорит Державин. И тем самым реальность, довольно достоверная, нашего собственного повседневного бытия становится лучшим доказательством бытия Божия. Похожая, в чем-то перекликающаяся с державинской логика, просматривается и в стихах Фета. Сначала он показывает нам великолепное зрелище солнечного диска. «В звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием». Вот он, солнечный диск, центр видимой вселенной, главное божество языческого пантеона. Но, как его называет поэт, и мертвецу с пылающим лицом, Он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетние миллионы. Смотрите, как интересно. Мертвец с пылающим лицом соблюдает законы Божьи, а потому все пробуждает живительными лучами. Для Фета очевидна разница между природой, которая жива только силой Божьей. Только Господь является источником всяческой жизни, никакой собственной, отдельной от Бога. Жизни ни в ком из нас нет. Поэтому даже солнце — это только мертвец с пылающим лицом, если Господь не посылает его исполнять свою волю. Лучи солнца становятся живительными только по воле Божьей, не иначе. И вот перед лицом этой картины великолепной природы, которая движима исключительно силой Божьей, становится еще более очевидным величие человека. Только человек сотворен по образу и подобию Божьему. В его груди, в груди человека, бессильного и мгновенного, это правда, потому что солнце сияет миллионы и миллиарды лет. Мы живем век краткий, человек как трава полевая. Сегодня он есть, а завтра его нет. Это только тростник, как говорит Паскаль, но это мыслящий тростник. В нас вложен огонь Божественного Духа. Господь вдохнул в нас дыхание жизни. Он дал нам как дар богоподобие, а потому каждый из нас несет в своей груди огонь сильнее и ярче всей Вселенной. В каждом из нас есть Дух Божий. Иногда интерпретаторы этого стихотворения говорят о том, что этот самый огонь сильнее и ярче всей Вселенной — это огонь поэзии. И это правда. Фет прекрасно понимал, что он великий поэт. Он был признан ценителями поэзии еще при жизни. Высочайшие качества его стихов отмечали и Чайковский, и Лев Толстой, и Николай Алексеевич Некрасов. Вот уж, казалось бы, две фигуры, противоположные друг другу. Народный поэт Некрасов и эстет, поклонник чистого искусства Афанасий Фет. На самом же деле Некрасов прекрасно понимал, кто такой Фет. И Некрасов сказал однажды, что всякий человек, который понимает поэзию и открывает ей свою душу, он ни в ком после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько даст ему Афанасий Фет. Это слова Некрасова. Он очень хорошо понимает высочайшее достоинство Фета. Но все-таки мне кажется, что речь идет не только и не столько о поэтическом даре в этих стихах. Речь идет о призвании человека вообще. Потому что главная цель поэзии, главное назначение ее на земле заключается в том, чтобы открывать нам глаза на красоту. Именно и только красота является предметом поэзии. Но разве не является назначением человека узрение красоты в мире и благодарность, бесконечная благодарность Творцу за эту красоту? Разве не для этого сотворил нас Господь? Если нам кажется, что мы своими какими-то добрыми делами или великими трудами умножаем радость на земле, то не факт, что это так. Человеку иногда кажется, что он делает добрые дела, а на самом деле он разрушает и расшатывает устои Вселенной. Всем великим реформаторам, и Наполеону, и деятелям Французской революции, и русским коммунистам, им всем казалось, что они делают какое-то великое прекрасное дело. Но потом выяснилось, что величие их дел было таковым только для них самих, больше ни для кого. И тот огонь, который Господь возжег в нашей груди, тот огонь, который сильнее и ярче всей Вселенной, который мы носим в себе, что это за огонь? Это огонь веры, это огонь благодарности, это наша способность стремиться к правде, к красоте, к милости и избирать ее. Речь не идет о каком-то специфически креативном даре, речь идет о другом. Об осознании того, что в нас, бессильных и мгновенных, обреченных смерти, являющихся игралищем непостоянства и суеты. Все так. Но все-таки в нас горит этот вечный огонь присутствия веры. И в тот момент, когда мы позволяем этому огню свободно в нас гореть, свободно в нас пылать, мы действительно приобщаемся к той божественной жизни, которая уже сейчас в этом мире со всеми его ограничениями позволяет нам преодолевать и время, и пространство.
Родная речь. Второе чтение.
Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный час Твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. И мертвецу с пылающим лицом Он повелел блюсти Твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетий миллионы. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты. Ни времени не знает, ни пространства.
Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.